Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Господь Иисус пришел на землю, чтобы искупить нас. Но кроме того, Он вернул нас к первоначальному Божьему замыслу, который состоит, во-первых, в том, чтобы дать нам свой образ, чтобы мы имели власть Божью, чтобы мы имели Божье владычество и представляли Бога на земле с Его властью.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в студию для общения к нам пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Дмитрий, в нашей прошлой программе Уитнес Ли разбирал «Бытие», первую главу, 26 стих, в котором говорится о сотворении человека, а также то, что человек является центром Божьего творения. Дмитрий, не могли бы вы сделать для нас небольшой обзор того, что сделал Бог, когда Он подошел к сотворению человека?
Если мы посмотрим повествование в первой главе книги «Бытия», мы увидим, что сотворение человека, как вершины Божьего творения, в корне отличалось от сотворения всех остальных видов жизни. Когда Бог захотел произвести зелень, травы, деревья, то есть жизнь наиболее низшего порядка, Он просто сказал: «Да произведет земля зелень, травы, деревья». Затем Богу нужно было сотворить жизнь более высокого порядка, и Он сотворил рыб, птиц, скот, зверей. Это жизнь более высокого порядка, потому что эта жизнь обладает сознанием. И даже чтобы произвести такую жизнь, Богу нужно было сотворить свет более высокого порядка. Поэтому в первой главе «Бытия» говорится также о свете четвертого дня, более определенном, более основательном свете. После этого Бог также сказал: «Да произведет земля рыб, да произведет земля птиц, скот, зверей». Произведет каждый из этих видов жизни по своему роду. Отметьте, это очень важное выражение. По своему роду. Но когда Бог решил сотворить человека, Он не сказал: «Да будет человек». И Он даже не сказал: «Пусть земля произведет человека по своему роду». Бог сказал нечто очень особенное. И мы видим это в 26 стихе 1 главы книги «Бытия». Бог сказал, во-первых, «сотворим». Это слово подразумевает некое совещание, некое обсуждение. Бог обсуждал с кем? С кем Он обсуждал? Он обсуждал среди троих лиц божества. Наш Бог – это триединый Бог. Поэтому можно сказать, что Троица Божества, перед тем, как предпринять такой важный шаг, как сотворение человека, провела совещание между собой. И на этом совещании было вынесено решение и записанное как раз в 26 стихе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они». Здесь Бог говорит о сотворении не людей, не многих людей, не человечества, а человека, одного человека. Триединый Бог решил сотворить человека. При этом они, то есть люди, должны иметь владычество. Отсюда мы видим, что наш Бог сотворил совокупного человека, человека, вбирающего в себя, содержащего в себе все человечество. И он сотворил его по своему собственному образу. Не по роду человека сотворен человек. Человек сотворен по образу и подобию самого Бога. Другими словами, человек сотворен по роду, по образу самого Триединого Бога. У Бога появилось творение, относящееся к его собственному роду, обладающее его образом и подобием.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из жизни изучения бытия, который Уитнес Ли сделал в апреле
1974 года.
Если вы прочитаете повествование в первой главе бытия, вы увидите, что когда Бог дошел до сотворения человека, Он сделал что-то совершенно новое. Он провел совещание и обсудил это между собой, то есть в божестве. И тогда Он сказал нечто замечательное. Он сказал: «Сотворим». Здесь мы видим одного Бога, но этот Бог говорит о себе во множественном числе. Для сотворения человека необходимо участие трех в божестве. Он говорит: «Сотворим». Это указывает на Отца, Сына и Духа. Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему». Здесь есть слово «образ» «и по подобию нашему». Затем Бог добавляет: «и довладычествуют они». Бог говорит: «Сотворим человека», не людей во множественном числе, но вслед за этим Он употребляет местоимение во множественном числе «они». Один Бог, но говорит Он о себе во множественном числе. Один человек, но о нем также говорится во множественном числе. Скажите мне, есть один Бог или много богов? Один человек или много людей? Мы должны сказать, что у нас один Бог, но этот Бог триедин. И человек один, но это совокупный человек. Аллилуйя! Никогда не забывайте эти две фразы. «Бог сказал: сотворим», и «да владычествуют они». А теперь нам нужно рассмотреть цель Божьего восстановления и дальнейшего творения. Цель эта состоит из двух частей. Во-первых, она состоит в том, чтобы у Бога был совокупный человек, который бы выражал Бога. Но у Бога была и вторая цель при восстановлении и дальнейшем творении. Эта вторая цель состояла в том, чтобы этот человек осуществлял Божье владычество. Сфера Божьего владычества, которое Бог передал человеку, включала три части – море, воздух и землю. Почему необходимо владычествовать над морем? Потому что в море находятся бесы. Почему необходимо владычествовать над воздухом? Потому что в воздухе находится сатана и его ангелы. В четырех Евангелиях Господь Иисус действительно осуществлял Божье владычество над морем, над воздухом и над землей. Вот та сфера Божьего владычества, которая была передана сотворенному человеку.
Дмитрий, давайте здесь прервемся и поговорим об этих двух важных словах, которые мы видим в первой главе бытия – образ и владычество. Мы увидели, что человек имеет Божий образ, и что Бог дал человеку владычество над всем сотворенным, чтобы человек представлял Бога. Почему образ и владычество так важны для нас, верующих, сегодня?
Образ и владычество – эти слова действительно очень важны. Если мы хотим разобраться, что такое человек, для чего человек живет на земле, и особенно как Бог хочет исполнить свой вечный замысел, мы должны особое внимание уделить этим словам – образ и владычество. На что указывает слово «образ»? Слово «образ» указывает на то, что Бог хочет быть выражен. Поэтому Он сотворил человека по своему собственному образу. Предположим, у вас есть фотография. На этой фотографии изображен какой-нибудь дорогой вам человек. Предположим, ваша жена. Вы смотрите на эту фотографию. С одной стороны, вы видите образ. Этот образ точно такой же, как и ваша жена. Этот образ соответствует вашей жене. Но это лишь образ, это лишь фотография. В нем нет действительности. Но этот образ напоминает вам о жене. Этот образ служит выражением вашей жены. Точно так же человек. Человека можно назвать фотографией Бога. Человек напоминает Бога. Человек способен, по крайней мере, выражать Бога. Адам, сотворенный человек, имел образ Бога, но мог ли он выражать Бога? На самом деле, для выражения Бога недостаточно иметь лишь образ. Необходима сама действительность. Мы получаем эту действительность в нашем Господе Иисусе Христе. На самом деле, сам Христос в послании к Колоссянам в первой главе назван образом Всевышнего Бога. Он образ невидимого Бога. Этот образ входит в нас и наполняет нас действительностью. Представьте себе перчатку. Перчатка сделана точно по образу руки. Эта перчатка напоминает руку, но при этом перчатка лишена действительности. Перчатка – это не рука. Но однажды рука входит в эту перчатку, наполняет перчатку самой собой. И тогда эта перчатка получает действительность. Теперь она действительно выражает руку. Человека можно сравнить с пустой перчаткой. Он очень похож на Бога. Он имеет многие качества, какие есть у Бога. Но при этом это лишь пустой образ. Когда действительность, когда наш Господь Иисус Христос входит в нас, наполняет нас собой, мы действительно можем быть образом Божьим, который выражает Бога. Это касается положительного намерения Бога во Вселенной. Бог хочет получить выражение. Но есть еще одна сторона, отрицательная сторона этого намерения. Она связана с тем, что у Бога есть враг. Враг, сатана, взбунтовался против Бога. И Бог хочет победить своего врага. Он хочет нанести ему поражение. Однако мы должны увидеть здесь один основной принцип. Бог, будучи Творцом, слишком велик, чтобы бороться со своим врагом. Поэтому Он хочет использовать одно свое творение, чтобы уничтожить другое свое творение. Он хочет использовать человека. Поэтому Бог дает человеку владычество. Владычество связано с властью. Оно связано с царством Бога на земле. Бог использует нас в качестве орудий, в качестве оружия, с помощью которого сатане наносится окончательное поражение. Бог делает это в человеке и через человека.
Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к нашему сегодняшнему сообщению Уитнеса Ли и жизнеизучению бытия.
God's dominion not only has a sphere, but also has an intention.
У Божьего владычества есть не только сфера, но и цель. В Божьем изначальном творении у Бога была только одна цель – выразить самого Бога. Но в результате бунта сатаны у Бога появилась еще одна цель – покончить со своим врагом. Таким образом, у Бога есть две цели. Первая – выразить его. Вторая – покончить с его врагом, сатаной. Когда Бог сотворил человека, Он преследовал обе эти цели. Он сотворил человека по своему образу, чтобы человек выражал его. И Бог дал человеку свое владычество, чтобы человек покончил с его врагом. Его намерением было восстановить землю, обладать землей. Слово «обладать» подразумевает наличие врага. Оно указывает на то, что идет война. Посмотрите на сегодняшнее человеческое общество. Враг по-прежнему владеет всей землей. Теперь вы можете понять молитву Господа Иисуса, когда Он сказал: «Пусть освятится Твое имя, пусть придет Твое царство». Конечно, эти слова означают, что царство должно прийти с небес на землю. «Пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе». Божья воля исполняется на небе без всяких проблем, но на земле для исполнения Божьей воли существует много препятствий. Поэтому нам нужно молиться. Пусть освятится Твое имя. Пусть придет Твое царство с неба на землю. Пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. Сегодня вы должны увидеть, что вся борьба идет за обладание землей. Многие христиане стремятся попасть на небо, но Бог желает спуститься на землю. Нам нравятся небеса, а Ему нравится земля. Говоря по правде, мы действительно поднимемся наверх, но когда мы туда попадем, все будет готово, и Он скажет нам: «Дети мои, давайте спустимся вниз. Давайте спустимся вниз и завладеем землей». Если у Бога будет лишь царство на небе, Он никогда не будет удовлетворен. Он никогда не будет счастлив, если Его воля будет исполняться только на небе. На земле должны произойти три вещи. Во-первых, на землю должно прийти Его царство. Во-вторых, на земле должна исполниться Его воля. И в-третьих, на земле должна быть проявлена Его слава.
Дмитрий, давайте снова здесь остановимся и поговорим об этом отрывке. Мы знаем, что престол Бога сегодня находится на небе. Таким образом, мы можем сказать, что борьба сегодня идет на земле и за землю, не так ли?
Совершенно верно. На небе, где находится Божий престол, действительно нет никаких проблем. Но на земле мы видим множество проблем. И эти проблемы связаны с тем, что здесь находится взбунтовавшийся сатана. И также здесь находятся люди, отравленные этим сатаной и последовавшие за сатаной в его бунте. Поэтому Господь дает нам владычество. Господь молится, и Он учит нас молиться. «Отец наш, который на небесах, пусть освятится Твое имя». Пусть придет Твое царство, пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. Божья воля должна исполниться на земле. Она уже исполнена на небе, но сейчас то время, когда эта воля должна исполниться на земле. Бог сотворил землю для себя. Он сотворил эту землю для человека, чтобы человек выражал его, выражал все Божьи качества. Но в этот план вмешался сатана. Сатана занял, незаконно захватил эту землю. Можно сказать, что он украл у Бога это владычество над землей. И он даже сотворил на земле мир, то есть свою собственную сатанинскую систему, которая отвлекает людей от Бога, которая мешает им даже задумываться о Боге. Господь Иисус пришел на землю, чтобы искупить нас. Он спас нас от наших грехов. Но кроме того, Он вернул нас к первоначальному Божьему замыслу, который состоит, во-первых, в том, чтобы дать нам свой образ, чтобы мы стали Его совокупным выражением. И с другой стороны, этот замысел состоит в том, чтобы мы имели власть Божью, чтобы мы имели Божье владычество и представляли Бога на земле с Его властью. Поэтому, если мы, верующие, принимающие Божью жизнь, выражаем Бога в Его образе, мы можем жить той жизнью, которая позволяет нам выражать Божью власть. И тогда исполнится Божье желание. Он получит на земле царство. Его воля на земле будет исполнена так же, как она сегодня исполняется на небе.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к нашему сегодняшнему сообщению Witness Lee.
The Bible tells us right away after the creation man, Satan came in.
Библия говорит нам, что сразу же после сотворения человека пришел сатана. Сатана пришел, чтобы нанести вред человеку, которого Бог сотворил для своего замысла. В результате человек пал. Но при этом Бог не отказался от человека. Сам Бог пришел, чтобы стать человеком. Он пришел, чтобы войти в человека и стать одним целым с человеком, и стать вторым человеком по имени Иисус. Первый человек не исполнил Божьего замысла, но второй человек исполнил его полностью. Первый человек был совокупным человеком, и второй человек также совокупный человек. Иисус – глава второго человека. Теперь исполнение Божьего замысла возложено не на первого человека. Первый человек пал. Исполнение Божьего замысла возложено на второго человека. Таким образом, исполнение Божьего замысла началось с Христа. Христос не только сам изгонял бесов, но Он также дал Своим ученикам власть над всеми силами сатаны. Да, у сатаны есть определенная сила, но у нас есть власть, власть выше силы. В Америке очень много автомобилей. У автомобиля есть сила, много силы, но посмотрите на маленького полицейского. У него есть власть. У автомобиля есть сила, но у полицейского есть власть. Аллилуйя! Самое большее, что есть у сатаны, это сила. Но у нас есть власть. У нас есть власть приказать сатане: «Остановись, иначе мы оштрафуем тебя». Иисус дал власть Своим ученикам. Поэтому Его ученики разошлись не с силой, а с властью. В послании к римлянам, в 14 главе, говорится, что церковь сегодня – это царство. Церковная жизнь – это царство. Церковь невозможно отделить от царства. Церковь, вне всякого сомнения, – это царство. Все мы знаем, что в будущем наступит полное проявление царства. Но с духовной точки зрения царство уже здесь. Это церковная жизнь. Надлежащая церковная жизнь – это царство.
Дмитрий, очень интересно, что Уитнес Ли цитирует в этом отрывке послание к римлянам, 14 главу, 17 стих, и применяет практическое проявление царства к сегодняшней церковной жизни. Церковная жизнь существует сегодня в праведности, мире и радости в Святом Духе. Поскольку Церковь сегодня является Божьим Царством, как Церковь использует Божью власть, чтобы одержать победу над Божьим врагом, над сатаной?
Уитнес Ли только что процитировал стих из послания к римлянам из 14 главы. «Царство Божие – не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе». Из контекста этой главы мы видим, что царство на земле сегодня в практическом смысле является надлежащая церковная жизнь. Если мы живем в этом царстве практически, в своей повседневной жизни, если мы находимся в единстве друг с другом, в единодушии, мы можем использовать эту власть. Эта власть не человеческая власть, эта власть не выражается в приказах, эта власть выражается в первую очередь в нашей молитве. Мы молимся. Господь говорит о том же самом в 18 главе Евангелия от Матфея. Он говорит о том, что двое или трое могут собраться в Его имени. То есть они могут собраться, чтобы выражать Его в Его личности. И когда они собраны в Его имени, и когда они находятся в единодушии, в гармонии, в согласии друг с другом по поводу любого вопроса, они могут просить Бога. И также они имеют власть. В этот момент они обладают властью, чтобы связывать и развязывать. Есть много вещей, которые враг творит, чтобы удержать людей от Божьего Царства, от Божьего замысла. И мы должны молиться, чтобы связать эти вещи. Это можно сделать, используя Божью власть, данную Церкви.
Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Today the church with all the saints do have all the authority.
Сегодня Церковь со всеми святыми имеет всю власть. Божья воля состоит в том, чтобы вскоре раздавить сатану под ногами святых. Затем побеждающие святые получат власть над народами. Это раскрывается во второй главе Откровения. В тысячелетии они будут царями, правящими с Христом над всей землей. Аллилуйя! К тому времени Божье владычество будет полностью проявлено на всей земле. Это будет полным исполнением того, что Бог хотел получить в первой главе Бытия. И затем все святые будут царствовать над новой землей в Новом Иерусалиме вовеки. Они будут царствовать вечно. Что вы на это скажете? Аминь! К этому времени все падшие ангелы в воздухе будут сброшены в огненное озеро. К этому времени море со всеми бесами будет сброшено в огненное озеро. К этому времени и сатана будет сброшен в огненное озеро. Все будет очищено. Повсюду будет Божье владычество. Тогда все мы скажем: «Аллилуйя! Божье Царство во Вселенной осуществляется на земле». Таким образом, в начале Библии, в первой главе Бытия, мы видим одно слово – владычество. И когда мы подходим к концу Библии, мы видим, что все святые вовеки царствуют от лица Бога. Это будет полным исполнением владычества в Библии.
Дмитрий, Witness Lee только что показал нам замечательное развитие этих двух положений – образа и владычества на протяжении всей Библии. Не могли бы вы коротко повторить для нас эти положения и подвести итог нашей сегодняшней беседе?
В первой главе книги Бытия мы видим Божий замысел в отношении человека. Бог сотворил человека и дал ему свой образ, и дал ему также владычество над всей землей. Бог дал человеку свой образ, потому что желание Бога заключается в том, чтобы человек выражал его, чтобы человек, совокупный человек, был выражением Бога на земле. И кроме того, Бог дает человеку свое владычество, свою власть над землей, чтобы человек мог править землей и чтобы человек мог покончить с Божьим врагом, сатаной. Это показано в книге Бытия как семя. Когда мы подходим к Новому Завету, мы видим действительность этого в надлежащей церковной жизни. Мы видим, что Господь Иисус, как образ невидимого Бога, входит в нас, наполняет нас божественной жизнью. И если мы каждый день практически живем этой божественной жизнью, мы можем совокупно выражать Бога. И кроме того, когда мы собираемся как церковь, когда мы выражаем в действительности Царство Божье на земле, мы можем молиться и тем самым осуществлять владычество Бога над этой землей.
Большое спасибо вам, Дмитрий, это была чудесная программа.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.